Глава 4. Я надолго остался после того в городе. По целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца. Отец, беспечный человек, либеральный доктор, ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Исты, и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильней, счастливей, бессмысленней, моя или ее, тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся. Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо тем более, что, живя на мелок в дворянской гостинице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. И оттягивал разлуку всячески. Напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться, что же это происходит со мной и чем все это кончится. Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал: «Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все по-прежнему. Несет меня леса за темные леса, за высокие горы. А что за этими лесами и горами, неведомо. Я ведь все знаю. Многое слышал. Об остальном догадываюсь. Истории-то эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений. Ну, а все-таки, какие же твои дальнейшие намерения?» Я ответил полушутя: «Всякого несет какая-нибудь лиса, а куда и зачем, конечно, никому неизвестно. Это даже в Писании сказано: иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои». Брат помолчал, глядя в пол и как бы слушая шепот дождя по осеннему жалкому саду. Потом грустно сказал: «Ну, иди, иди». Я все спрашивал себя, что делать. Было ясно, что именно. Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное прощальное письмо, это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелестью ее глаз, лица, смех, голоса. А через несколько дней в сумерки появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый из головы до ног посыльный, подавший мне мокрую депешу: «Больше не могу. Жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее. Так то дома, то в городе провел я всю осень. Я продал седло, лошадь. В городе жил уже не в дворянской гостинице, а на подворье Никулиной на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное, только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве. Доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию. После завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, беготней со своим рыжим волчком, который, притворно ярясь, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей. Она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых. а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай волчка, бесившегося на лестнице. Сквозь слезы глядел в полузавешенные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой. Потом опять что-то случилось с ней. Опять она стала сидеть дома. Стала так ласково, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. «Что ж, миленький, — сказала она мне однажды, — видно, так тому и быть». И радостно, морщась, заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. «Мне только папу страшно жалко. Для меня никого в мире нет дороже его», — сказала она, как всегда удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И как нарочно тотчас же после этого прибежал гимназист, рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел. Доктор встретил меня с ласковым весельем отлично выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напивая и закуривая. «Мой молодой друг», — сказал он, предлагая курить и мне, — «давно хотел поговорить с вами. Вы понимаете, о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастье дочери. От души жаль вас. И потому поговорим на чистоту, как мужчина с мужчиной. Как-то ни странно, ведь я вас совсем не знаю. Скажите же мне, кто вы такой?» — сказал он с улыбкой. Краснее и бледнее я стал усиленно затягиваться. «Кто я такой?» Хотелось ответить с гордостью, как Гёте. Я только что прочел тогда Экермана. «Я сам себя не знаю, и избави меня, Боже, знать себя». Я, однако, сказал скромно: «Вы знаете, что я пишу. Буду продолжать писать, работать над собой». И неожиданно прибавил: «Может быть, подготовлюсь и поступлю в университет».
«Университет, это, конечно, прекрасно», — ответил доктор, — «но ведь подготовиться к нему дело не шуточное. И к какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только? Или к общественной, служебной?» И снова вздор полез мне в голову, снова Гёте. «Я живу в веках с чувством несносного непостоянства всего земного. Политика никогда не может быть делом поэзии. Общественность...» «Не дело поэта», — ответил я. Доктор взглянул на меня с легким удивлением. «Так что, Некрасов, например, не поэт, по-вашему? Но вы все-таки следите хоть немножко за текущей общественной жизнью. Знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный, культурный русский человек?» Я подумал и представил себе то, что знал. Все говорят о реакции, о земских начальниках, о том, что камня на камне не оставлено от всех благих начинаний эпохи великих реформ, что Толстой зовет в келью под елью, что живем мы поистине в чеховских сумерках. Я вспомнил книжечку изречений Марка Аврелия, распространяемую толстовцами. «Фронтон научил меня, как черствы души людей, слывущих аристократами». Вспомнил печального старика хохла, с которым плыл весной по Днепру, какого-то сектанта, все твердившего мне на свой лад слова апостола Павла: «Як Господь, посадив одесную себя Христа на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Так брань наша не против крови и плоти, но против начальства мироправителей и тьмы века сего». Я почувствовал свое уже давнее тяготение к толстовству, освобождающему от всяких общественных уз и вместе с тем ополчающемуся на мироправителей тьмы века сего, ненавистных и мне, и пустился в проповедь толстовства.
Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании, непротивлении? Спросил доктор с преувеличенным безразличием. Я поспешил ответить, что я за делание и за противление, только совсем особое. Мое толстовство складывалось из тех сильных противоположных чувств, которые возбуждали во мне Пьер Безухов и Анатолий Куракин, князь Серпуховской из Холстомера и Иван Ильич. Так что же нам делать, и много ли человеку земли нужно? Из страшных картин городской грязи и нищеты, нарисованных в статье о московской переписи и поэтической мечты о жизни среди природы, среди народа, которую создавали во мне казаки, и мои собственные впечатления от Малороссии, какое-то счастье отряхнуть от ног прах всей нашей неправедной жизни и заменить ее чистой трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе, в белой мазанке на берегу Днепра. Кое-что из всего этого, опустив мазанку, я и сказал доктору. Он слушал, казалось, внимательно, но как-то чересчур снисходительно. Одну минуту у него помутились сонно отяжелевшие глаза и задрожали от приступа зевоты сжатые челюсти, но он одолел себя, зевнул только через ноздри и сказал: «Да-да, я вас слушаю». «Значит, вы не ищете лично для себя никаких, так сказать, обычных благ мира сего. Но ведь есть же не только лично. Я, например, далеко не восхищаюсь народом, хорошо, к сожалению, знаю его. Весьма мало верю, что он есть кладезь и источник всех премудростей, и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трех китах. Но неужели все-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем, не смею поучать вас в этом направлении. Я, во всяком случае, очень рад, что мы побеседовали. Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью, и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее. Она, конечно, совершенно свободна, но будь пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски. Не хочу видеть вас обоих несчастными, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте говорить совсем откровенно, что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая, нечего греха таить, довольно переменчивая, нынче одно увлечение, завтра другое. Мечтает уж, конечно, не о толстовской келье под елью. Посмотрите, как она одевается, невзирая на наше захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорчена. Я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам. Она ждала меня, стоя под лестницей, встретила меня вопрошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора. Она опустила голову. «Да, против его воли я никогда не пойду», — сказала она.